Еще раз доброе утро всем. Доброе утро, Юлия Дребезгова.
Доброе
и бабушка
утро, Юлия Алексей Дмитриевна. Бабушка послушает.
Хорошо, да, привет бабушке. Как зовут бабушку?
Тамара Сергеевна.
Как?
Тамара Сергеевна.
Тамара Сергеевна, да, здрасте. Привет вам, большой, пламенный.
Так, а у нас последние новости из Грузии. Пишет «Спутник Грузия».
Ну, давай, да, про Грузию. Грузия действительно волнует всех. Единственное, что вначале давай про телеграм-канал напомним. Телеграм-канал «Радио Спутник». Угу. Телефон прямого эфира 95-95-91-2. Звонить нам. У нас есть для вас вопрос, который вот после последних обновлений новостей из Грузии зададим. Давай.
Сотрудники полиции на проспекте Руставели, задержание и продолжающийся 16-часовой протест. Вот сейчас такая ситуация в данный момент в центре столицы Грузии. Ну и, собственно, переместилась весь протест в станцию метро Руставели. Там остается несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей. И полиция продолжает задержание, которое длится уже более нескольких часов.
Значит, там протесты 2 дня. А полиция разгоняет, надо сказать, успешно разгоняет с помощью водометов и слезоточивого газа.
Да.
Есть, правда, пострадавшие, насколько я понимаю, причем с двух сторон, и со стороны силовиков, полицейских, и со стороны митингующих. Против чего митингуют? Мало ли кто-то не в курсе. Против закона об иноагентах. Оппозиция вышла на улицы и даже пыталась штурмовать здание парламента, но силовики справляются пока с ситуацией в течение этих 2 дней. Надо сказать, что там много народу выходит. Ну, много. Есть видео.
Да,
Арти классное видео с коптера опубликовала. Ну, много народу. Ну, прям очень много народу. Но пока ничего такого там суперсерьезного не происходит. Давайте разбираться. Законы об иноагентах. Мы хотим спросить нашу достопочтенную публику, наших слушателей. А вы как считаете вообще, нужно ли вмешиваться в дела соседей? Ну, вот просто давайте узнаем, как вы думаете, нужно ли вмешиваться в дела соседей? 95-95-91-2, телеграм-канал работает. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Значит, если коротко, что там происходит с этими законами об иноагентах? Правящая партия под названием «Правящая партия бензина» Иванишвили, основанная бензиной Иванишвили, грузинская мечта, демократическая партия, значит, ну, по сути, приняла закон в первом чтении. Еще он одобрила в первом чтении проект закона, да, об агентах иностранного влияния. Там любопытно, что там есть 2 редакции этого закона. Есть грузинская редакция непосредственно, а есть американская. Грузинская более либеральна по отношению к иноагентам. Она не предполагает этот статус в отношении физических лиц. Но обычный человек не может стать, согласно этому закону, иностранным агентом, ага, даже если он получает финансирование из-за рубежа. А вот юридическое лицо, НКО, некоммерческие организации, неправительственные организации, СМИ, если они получают 20% годового дохода откуда-то из-за рубежа, они должны об этом сообщить и получить статус иностранного агента. Да. Там как-то агенты, попадающие под влияние, значит, иностранных государств. Это либеральный грузинский вариант этого закона, который, собственно, они вот одобрили в первом чтении и сейчас передали его в Венецианскую комиссию. Есть такая комиссия в Европе, которая следит за тем, чтобы принимаемые законы соответствовали правам человека и нормам как бы Евросоюза. Вот сейчас Грузия отправила закон на экспертизу в эту Венецианскую комиссию. Грузинский вариант. Второй вариант закона об иноагентах. Слово в слово просто. Американская калька закона об иноагентах. Просто слово просто в слово.
Ctrl-C, Ctrl-V.
Да. Совершенно верно, да. И перевод на грузинский. Надо еще, да. И перевод на грузинский. И оппозиционеры выходят, оппозиционная партия, говорит, нет, нам не нужно такого закона. Не только оппозиция, но и в Госдепе США говорят, нет, Грузии не нужно такого закона. Грузии закон об иноагентах не нужен. И еврочиновники выходят и говорят, не нужен. Под эту сурдинку оппозиционеры начинают говорить, если вы примете этот закон, то мы можем лишиться статуса кандидата в члены ЕС. Но это не так. Но сейчас Венецианская комиссия, вот любопытно, будет рассматривать этот закон. И если она скажет, ну, экспертизу проведет, и резюме будет следующее. Этот закон противоречит правам человека, свободам и правам человека. Ну, то есть получается, что и американский закон противоречит свободам и правам человека. Ну, разве это не любопытно? Любопытно, по-моему, да. А на этом фоне президент страны Саломе Зурабишвили, женщина, уроженка Франции. Тут любопытно, можете зайти, посмотреть на ее биографию. Она заслуживает действительно внимания. Она родилась во Франции. С 1974 года работала в системе Министерства иностранных дел Франции. С 1974 года. Работала вторым секретарем постоянной миссии Франции в ООН. Работала третьим секретарем французского посольства в Италии. Была первым секретарем посольства Франции в США с 84 по 88 год. Работала в структуре НАТО, инспектор МИД Франции и так далее. Потом Саакашвили подарил ей гражданство Грузии, и она стала президентом страны. И вот нынешний президент страны Саломе Зурабишвили выступает, обращается к митингующим и говорит: «Выходите и боритесь за свою свободу. Выходите на улицы, протестуйте, митингуйте, не дайте принять этот закон. Потому что я знаю, что такое свобода». Знаешь, что у нее в этот момент на заднем фоне? Откуда она? Ну, что это за видео?
Она не из Нью-Йорка была?
Она была, да, совершенно верно. Сзади, на фоне стоит статуя свободы. И грузинский президент, находясь в Америке, призывает не принимать американский закон, потому что он противоречит правам и свободам с ее точки зрения. Понимаешь?
Понятно.
95-95-91-2. Нужно вмешиваться в такие ситуации или нет? И оппозиционеры, которые тоже не хотят принимать американский закон, не американский, не более либеральный грузинский, обвиняют Россию.
Вот, кстати, на твой вопрос, нужно ли вмешиваться. Но я подумала, ну, вот вообще по жизни такого правила, то, что нужно вмешиваться, когда тебя просят.
Ну да, правильно. Да.
Брошенный совет, кажется, он вообще не нужен. Может потом себе хуже оказаться.
Ну да, но если просит, а если не просит, то, конечно, это, знаешь, как у дипломатов называется, это внутренние дела суверенной страны. Ну какой нам дело? Это свободный выбор народа этой страны. Но оппозиция говорит, что рука Кремля им подсовывает закон об иноагентах. Вообще, конечно, это сложная такая тема, вот для меня лично. Потому что мы знаем, что в России тоже закон приняли об иноагентах, в качестве контрмеры на американский закон. Американцы в отношении RT и спутника нашего с тобой родного, так сказать, да, ввели и подвели там наше агентство под статус иноагента. Россия ответила зеркально. Мы тоже долго разрабатывали эти меры, значит, придумали закон. А потом поняли, что он как-то не так работает, и решили уточнить этот закон. И президент об этом много говорил. И как бы расширили его. И с моей точки зрения, расширили, ну, не совсем удачно. Потому что тоже, когда дело или статус иноагента касается средств массовой информации, НКО или некоммерческих или неправительственных организаций, тогда это понятно. И в этом нет ничего плохого. Если ты получаешь финансирование из-за рубежа, будь добр, скажи, что да, я получаю финансирование из-за рубежа. Чтобы все понимали. Угу. Чтобы, когда я читал какую-то статью, я понимал, что это СМИ финансируется из-за рубежа. Это по-честному. А когда в отношении физлиц, для меня это большой вопрос. А сейчас не просто финансирование в российской версии закона об иноагентах, но еще и формулировка «под другим влиянием». Но у нас с тобой телефоны американского производителя. Мы можем смотреть американский сериал какой-то, кино или слушать музыку. Мы находимся под влиянием. Но в определенном смысле.
Да.
В определенном смысле, да. В определенном смысле, да. 95-95-91-2. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Я из Москвы. Я услышала сейчас ваш вопрос по поводу того, что вот как относиться, вмешиваться, не вмешиваться в дела соседей по поводу Грузии. Но, честно говоря, мне кажется, что Грузия может сама разбираться в том, что у нее происходит. Мне, знаете, что интересно ваше мнение услышать насчет того, что, ну, потому что вы профессионалы, вы всегда следите за повесткой.
Ну, хватит, хватит, да, с этой лестью ненужной, вот, да, можно остановиться.
Вот, вот российские релоканты, так называемые, которые там поуезжали, да, в 22-м году, в том числе в Грузию, как вам кажется, они будут сейчас возвращаться, вот учитывая то, что происходит в Грузии? Потому что, ну, кое-где пишут, что там уже пробки на верхнем Ларсино, только теперь в другую сторону.
Да, мы сейчас об этом скажем обязательно. Но вы скажите вот, свою точку зрения. Нужно вопрос, или не нужно?
Да, и второй вопрос, если позволите. Вот тоже говорят, что именно те самые релоканты российские сейчас активно участвуют во всех этих беспорядках, стычках на улицах. Есть ли у вас какая-то более четкая информация на этот счет? Это вот слухи или это уже факты?
Сейчас мы ответим. Светлана, не кладите трубку. Ну а вы-то как думаете, нужно вмешиваться или не нужно? Ну вот так, ну...
Или... Ну, это вопрос такой, знаете, на мой взгляд, политико-философский, потому что, ну, еще давайте определим, что такое вмешательство.
Ну, давайте определим. Вот с вашей точки зрения. А что допустимо, что недопустимо? Какое вмешательство допустимо, какое недопустимо?
Ну, есть же понятие, да, сфера влияния все-таки. Угу. Защита собственных границ. И поэтому, конечно, не может ни одна страна не интересоваться тем, что происходит у ее соседей. Как
вы геополитик, Светлана. Вы геополитик, судя по всему.
Спасибо вам. Ну, это такие мои бытовые рассуждения, не более того.
А Турция может вмешиваться? Ну, в смысле, ну, может, в смысле, не обязательно должна и не обязательно имеет право, а, ну, как бы...
Есть, ну, она, наверное, может что-то попытаться сделать, конечно, в этой ситуации, если она тоже считает там, ну, вот про сферу влияния, да, там, своей сферой влияния.
Хорошо,
или
спасибо.
Или если каким-то там путем, цепочкой влияет на ее конкретно, на национальные интересы, наверное, может попытаться.
Спасибо, Светлана, геополитик. 95-95-91-2, код города Москвы, не забывайте набирать в начале. Значит, про релокантов интересно. Я посмотрел, это правда, телеграм-каналы сегодня публиковали, якобы пробка. Ну, не такая большая там и пробка на верхнем Ларсе. И действительно, уже пошли там разгонять историю, кто-то пишет, а вот можно ли выехать, и насколько это будет проблематично, и прочее, 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 прочее. Я вот что подумал в этом контексте о релокантах. Если мы будем откровенны сами с собой, то мы должны признать, что релоканты, ну, в определенном смысле, прижились в Грузии. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ну, то есть их оттуда как бы никто не выгнал, они смогли там обустроиться, снять квартиру, что-то еще сделать.
Не одногруппница моя бывшая также переехала в Грузию.
Она, ну, работает? Дистанционно или...
По-моему, она удаленно работает.
Ну, да, ну, неважно. Ну, в смысле, да. Ну, они
снимают квартиру также, да, живет, все хорошо.
А о чем это нам говорит? А мне кажется, да. А вот спроси меня, о чем это нам говорит? Да. Прекрасный вопрос, Юр, но замечательный. Мне кажется, это говорит о том, что наши общества, и российское, и грузинское, в состоянии найти какие-то точки соприкосновения. Мы знаем, что у нас тяжелые, ну, разные этапы были в истории российско-грузинских отношений. И на уровне правительства возникали, война 08-08-08, мы это все прекрасно помним. Но на уровне общества или частей общества никаких проблем нет. Наши релоканты уехали, ну и там обустроились. Это классно. Это ли не повод задуматься о том, а какие еще можно найти способы для того, чтобы наладить взаимоотношения с государствами? С разными государствами. Разве это не один из способов? Ну, можно сказать там, типа, ну, я не знаю, как это прозвучит. Ну, в качестве это такой шизоиди. Либералы всех стран, объединяйтесь. Это наподобие, значит, лозунга пролетарии всех стран, объединяйтесь. Советского лозунга, понимаешь? Лозунга советского девиза Союза Советских Социалистических Республик. Можно слово либералы плохое, поскольку оно уже испачканное, значит, вульгарное, и вот такой штамп имеет плохую коннотацию. Можно сказать молодежь. Молодежь всех стран... Объединяйтесь. Ведь что мы видим? Мы видим, что не только релоканты могут нормально находиться в соседней стране. Для меня удивительной штукой и примером в этом смысле послужила вот эта история с Рёданом. да, когда появилось непонятно откуда, да, не избивают. Нет, дело не в избивают. А дело в том, что в Минске, в Москве, в российских регионах, в Киеве и в Макеевке люди вышли на улицы, молодые люди, и они ассоциируют себя с Рёданом. То есть людей из разных республик и стран объединяет что-то другое, понимаешь? Да, не та повестка, которая декларируется дедушками в правительстве, понимаешь? Не та, нет. А совершенно другая. Крашеные волосы, аниме и так далее.
Абсолютно своя молодежная какая-то повестка.
Язык какой-то, совершенно верно, да. Своя молодежная повестка. А не стоит ли обратить на это внимание и подумать, а как это можно использовать для интеграции, для взаимопонимания, дружбы, мира и согласия? Мне кажется, что это стоит, конечно, обратить на это внимание. Но это просто, просто интересно. Просто интересно. Давайте еще успеем одну тему обсудить.
Радио «Спутник».
Девятое марта, может, поэтому мало звонков? Ну, вчера, может быть, кто-то переусердствовал. Таксист, который вез свою жену, показывал.
Даму сердца,
да. Ну, переусердствовал ночью или вечером, да. И поэтому 95-95-91-2. Давайте призываем вас звонить, пишите в телеграм-канал «Радио Спутник» и обязательно подписывайтесь на наши группы. А вот тут по предыдущей теме. Надо вмешиваться в том, что те другие... А, ну, это понятно. Это тот, кто перебрал, видимо, писал, не собрался. Надо вмешиваться.
Вот, а ты говоришь, мало кто пишет. Да, вот, да. Пожалуйста. А у нас сейчас тема про образование.
Давай.
В Министерстве науки и высшего образования заговорили о сокращении срока обучения в магистратуре. Глава ведомства Валерий Фальков сказал, что подготовить или получить углубленное профессиональное знание именно в магистратуре можно будет за год. Сейчас это обучение где-то от 1,5 до 2 лет.
Угу. То есть сократиться до одного года. Но это связано с обращением, да, с посланием президента по федеральному собранию. Да, вот там была затронута эта тема.
Да, и Фальков как раз говорил то, что в ближайшее вот время разработают новые образовательные программы, что-то нам покажут, представят.
Ну да, у меня специалитет. Я учился 5 лет. Потом изменили на... Как это
называется? Бакалавр и магистратуру.
Да,
у меня бакалавр.
Это меньше-то училось.
4 года.
4 года.
Да.
А почему?
Не знаю. Перешли на Болонскую систему, там все разделили. Да.
Ну, а магистратуру-то почему не...
Магистратуру... Я устала учиться эти 4 года, на самом деле.
Устала учиться.
Я диплом писала со слезами на глазах.
Почему?
Не знаю, мне было тяжело очень. Но я еще и дотянула его до конца. То есть я всегда откладываю на последний момент. Мне там 3 недели до диплома, и я вот со слезами на глазах все эти 3 недели писала.
Так там дается полгода на написание диплома.
Ну, я все напоследок.
А.
Но можно хоть на 3-м курсе начать писать, уже определиться с темой.
Угу.
То есть в этом не проблема.
Мы хотим спросить, что аудиторию, как мы сформулировали? Как долго нужно учиться, чтобы научиться?
Да.
95-95-91-2. Как долго нужно учиться, чтобы научиться? А я, знаешь, что подумал? Что как-то неправильно распределено это время. Я вдруг подумал, а зачем вообще нужны летние каникулы? Ну, 3 месяца.
А как же отдохнуть?
От чего отдохнуть?
И так столько информации на учебе.
Ну, не знаю. А чего отдыхать-то? А что ты летом делаешь? 3 месяца.
Отдыхаю.
Ну, что?
Море купаться.
Ну, речка. Хорошо, но две недели. Дальше что? Что еще делать? Ничего, бездельничают.
А многие как раз-таки готовы. Вот если школьные каникулы взять, да, там же сдают целый список литературы. Вот, пожалуйста, они читают. Ну, не все, конечно.
У меня просто есть мысль, как можно компенсировать эти трехмесячные каникулы. Зачем-то они нужны, я не знаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? 95-95-91-2.
Здравствуйте, зовут меня Иван, я из Санкт-Петербурга.
Да, Иван, пожалуйста.
Смотрите, про Болонскую систему хотел бы вот бы вам что заметить. Если окунуться немножко в историю вопроса, да, если я не ошибаюсь нигде, то Болонская система – это такая система, которую придумали для того, чтобы дать образование в колониях, чтобы там, условно, местные рабы, да, принадлежащие, значит, стране, там, типа Франции или там Англии, да, которая содержит колонию и оттуда получает ресурсы, для того, чтобы они знали там хотя бы 2+3, да, ему скажешь 5 палок, принеси. Он принесет 5, а не 1. Она вот для этого изначально была сделана. И принимать как бы нам Болонскую систему, ну, нам, России, да, для того, чтобы заниматься евроинтеграцией, ну, было плевок в лицо просто.
Угу. А у вас есть высшее образование?
Незаконченное высшее.
Незаконченное?
Да, но диплом оставалось написать, но у меня дети пошли один за другим, и, собственно говоря, так и не дошел я до этого момента.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. 95-95-90. А, вы еще с нами? Нет, ушел, да. Но плохой звук, и дети мы слышим, пошли один за другим, где-то рядом, причем они мимо в этот момент прям шли один за другим.
Я что просто, ты знаешь, про летние каникулы?
Да, летние каникулы. Вот смотри, а что бы ты выбрала? Ты когда закончил университет?
В 2019.
А, ну, не так, 3-4 года назад. Я в 2004 закончил. Вот что бы ты выбрала, если бы я тебе предложил, Юль, вот получая высшее образование, мы отказываемся от летних каникул, но ты учишься 4 дня в неделю, и 3 дня у тебя остаются выходными. Или там один месяц летних каникул, но ты учишься 4 дня в неделю.
Так я и так училась 5 дней в неделю.
Нет, а тут 4, у тебя пятница, суббота, воскресенье будет выходной.
Ну, не знаю. Я бы, наоборот...
Лето?
Да. Но все-таки лето не заменить.
А тут у тебя полнедели свободные. Просто...
Но это ни туда, ни сюда. А за лето можно какие-то планы настроить.
Летние каникулы за 5 лет обучения это 15 месяцев. 15 месяцев. Плюс еще диплом, если мы возьмем. На подготовку диплома дается полгода.
Ну, полтора года примерно.
Итого 21 месяц. Но почти 2 года. Они теряются. Они, с моей точки зрения, теряются.
Но при подготовке диплома у нас не было такого, чтобы у нас не было пар. Мы учились.
95-95-91-2. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, сколько нужно учиться, чтобы научиться?
Вы знаете, мне кажется, нужно учиться очень много и постоянно. Сейчас очень конкурентная среда у наших поколения детей наших. И сейчас чем больше ты учишься, тем больше у тебя шансов получить хорошую работу, получить какой-то старт. И когда я вижу действительно трехмесячные каникулы у студентов, у школьников, у меня вызывает некое чувство негодования. А от чего вы устали, ребят? Да, что у вас было такого, что условно вы должны столько отдыхать и в это время прозябать? Потому что вы, ну, условно, там, изучая язык сейчас, да, я понимаю, что выпав на неделю из там своего репетиторского курса, я уже что-то там забыла, где-то что-то упустила, но мне 36, а если это более младшее поколение, да, которое менее сосредоточено, то, безусловно, нужно учиться постоянно. Вот. У меня 2 образования.
А как вас зовут, простите?
С красным дипломом.
Ой, как, да, какие у нас... Одна геополитика, второй красный диплом. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Катерина.
Хорошая история, но нужно ли тогда, возникает вопрос, если все время нужно учиться, и, так сказать, если мы ставим для себя те приоритеты, которые вы обозначили, а разве на курсах нельзя получить это образование? Ну, сейчас отучился на курсах на дизайнера, на айтишника, за полгода получил какое-то образование. Некоторые даже обещают трудоустроить.
Ну, отлично, но у нас же не могут быть все только дизайнерами и айтишниками.
Это правда.
Нам нужны доктора, пилоты и все остальные ребята, которые, наверное, приносят, ну, может быть, даже чуть больше пользы лично мне.
Ну да, нет, тут вы абсолютно справедливы. А доктора-то учатся больше всех, больше других.
Конечно.
Больше других, да. Спасибо, Екатерина, спасибо вам большое. Да. Учиться нужно постоянно. То есть Екатерина в каком-то смысле согласна со мной, что студенты бездельники. И летом...
А вот нам написали, кстати.
Да,
желание отобрать летние каникулы – это зависть взрослых, у которых их нет.
Конечно.
Вот так вот.
А может быть, это подготовка к взрослой жизни? Но если у тебя 28 рабочих дней, ты оканчиваешь вуз, идешь работать, у тебя 28 рабочих дней. Не 3 месяца, нет, балду пинать, понимаешь? А 28 рабочих дней. Может быть, наоборот, готовить, так сказать, дело-то не в том. Дело в том, что мы просто теряем это время. Оно уходит никуда. Покупаться на речке, значит, как это там, что еще? Покатать вату, там, как это?
Шашлычки.
Знаешь, шашлычки. Ну, это все здорово. Но просто это же время уходит. Оно же уходит. Ты в это время ничего не делаешь, ничего не
получаешь.
В любом
случае, повзрослеть мы успеем всегда. То есть это не подготовка. Надо же чуть-чуть этого летнего расслабления.
Да, типа молодость. Проживать свою молодость. Да. Но молодость можно проживать в выходные дни. Если их будет больше, то у тебя будет больше возможности проживать эту молодость. Так что мне кажется, как-то так. Все, спасибо всем большое. Юлия Дребезгова, Алексей Тимофеев. Это «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.